Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами сегодня Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Говорить мы, естественно, будем про нефтегазовый сектор, про энергетику, надеюсь, на все у нас хватит времени, но начнем с очередных попыток Киева атаковать газотранспортную, даже нефтегазотранспортную инфраструктуру. Вчера была попытка ударить по станции, значит, Кропоткинская. До этого в феврале тоже были атаки, и частично она была выведена из эксплуатации. Но цимис-то весь в том, что там прокачивается американская, насколько я понимаю, европейская нефть. И кажется, что американцы не могут, видимо, повлиять на киевский режим и сказать им, не нужно бить по этой инфраструктуре.
Да, я думаю, что именно этот аспект и является наиболее интересным и ключевым. Почему? Потому что параллельно, как мы знаем, в Саудовской Аравии шли переговоры Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной. Ну, собственно, все это уже неоднократно обсуждалось, и сегодня какие-то итоги нам назовут. Понятно, что это только начало переговорного процесса, и он будет долгим, длинным и сложным, но как раз, собственно, когда начинается согласование каких-то уже деталей, украинская сторона демонстрирует, как она, собственно, к этому процессу будет относиться. И в этом плане, конечно, выбор цели, он является достаточно примечательным. Обратите внимание, что до того, как Трамп стал президентом, объекты КТК ни разу украинской армии не подвергались атакам. И все это началось, когда Трамп стал президентом. И даже когда, я помню, первый раз произошла атака на объект инфраструктуры КТК, в экспертном сообществе даже была версия, что, возможно, там какой-то сбой навигации. Ну, то есть поверить в то, что Украина атаковала КТК, на первый взгляд, было совершенно невозможно, потому что считалось, что это выстрел себе в ногу. Вы уже сказали, на самом деле, суть этой истории. Почему? Потому что КТК действительно особый нефтепровод. Это единственный в России нефтепровод, который не входит в систему компании «Транснефть». Напомню, что у нас, собственно, все нефтепроводы принадлежат государству. Ну, даже в 90-е годы, когда у нас фактически вся нефтяная индустрия была в частных руках, компания «Роснефть», она была государственной, оставалась государственной, она была настолько маленькой тогда, в 90-е.
Даже незаметно было, да.
Ну, то есть это потом, там, помните, она там ЮКОСом приросла, КБП выкупила, там «Башнефть» взяла. Но вот в конце 90-х это была очень компактная компания, а в основном вся нефтянка была представлена уже приватизированными предприятиями. Но даже тогда государство сохранило контроль над нефтетранспортной инфраструктурой. Тогда было две компании – «Транснефть» и «Транснефтепродукт». «Транснефть» занималась транспортировкой нефти, «Транснефтепродукт», соответственно, контролировал продуктопроводы, потом их слили. И вот в момент даже могущества, так скажем, частных компаний возникали идеи частных нефтепроводов. Сейчас их уже забыли. Была идея нефтепровода частного в Мурманск, была идея нефтепровода частного в Китай, который еще старый ЮКОС отстаивал во главе с Ходорковским, там, иноагентом.
Он экстремист, иноагент, все на свете.
Иноагент, да, не забываем делать важные оговорки. Но, тем не менее, вот один все-таки, одно исключение у нас существует, это КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, где у российского государства есть существенная доля, напрямую Россия 24% владеет КТК, и там еще есть доля небольшая у самой компании «Транснефть». Эта доля там была в офшорах, после начала СВО забрали ее, но, тем не менее, все-таки там даже и 50% у российского государства в этом проекте нет. Зато там есть иностранные акционеры, и труба эта приводит казахскую нефть в порт Новороссийск. Ну, как казахскую? Казахская, как вы тоже справедливо заметили, казахская она по месту извлечения, по месту добычи. В реальности Казахстан, собственно, работает исторически еще с начала 90-х по различным схемам, там, в начале СРП, привлечение иностранных компаний, потом там Казахстан пытался в свою пользу пересмотреть условия, но, тем не менее, собственно, первым, кто открыл Казахстан мировому рынку нефти, была компания американская «Шеврон», она остается там одним из ключевых игроков, потом туда подтянулись и другие американцы, и европейские компании, и на самом деле, в общем-то, не является секретом, что в Казахстане нефть добывают консорциумы с активным участием американских и европейских компаний.
«Шеврон» же там, по-моему, активно, да, ну, участвует?
Нет, я сказал,
да,
что «Шеврон» открыл, собственно, «Шеврон» открыл Казахстан мировому рынку, и, собственно, первые проекты «Тенгиз» открывал «Шеврон», и он до сих пор там является оператором ряда проектов. То есть в этом плане это действительно нефть, добытая в Казахстане, но в основном это нефть, принадлежащая американским и европейским компаниям. Российская нефть тоже транспортируется по КТК, но объем ее, по нашим оценкам, где-то порядка 12%. Вот, соответственно, 88% – это нефть, добываемая в Казахстане. Я это говорю к чему? К тому, что ну, Украина не может не знать, что она атакует объект инфраструктуры, которая перекачивает де-факто нефть, принадлежащую американским и европейским в большинстве своем компаниям. И это, конечно, означает демонстративный шаг, демонстративный жест относительно того, что Украина слепо следовать указаниям Соединенных Штатов на мирное урегулирование не собирается.
Были слухи в прессе американской, что после того, как была вот эта демонстративная атака и станция там, Кавказская, по-моему, да, она называется?
Нефтеперекачивающая станция?
Нефтеперекачивающая станция, да, что после этого якобы представители «Шеврона» пришли к Трампу и задали вопрос, а что происходит. Но это прям уровень слухов, конечно же. Но вопрос, могут ли американцы на что-то повлиять, потому что кажется, что здесь, если политически рассматривать, игнорирование любых мирных инициатив, борьба с мирными инициативами. А самое главное, вот в перспективе, можно ли теоретически за это накладывать санкции на Киев? Наверное, можно. Но никто этого не делает.
Трамп сейчас планирует публичную встречу с главами основных американских нефтяных компаний. Компания Chevron Texaco, она наверняка там будет представлена. И, безусловно, она эти вопросы будет задавать. Потому что, еще раз повторяю, почти три года конфликта Украина не замечала КТК, а теперь систематически начинает этот объект атаковать. Очевидно, что это демонстрация нежелание действующего украинского режима подписывать мирные соглашения. То есть, понимаете, они могли бы валять дурака на тему, что пока перемирие энергетическое не вступило в силу, а они это делают и так. Я напомню, что, собственно, есть такое устное согласие Зеленского в разговоре с Трампом согласиться на энергетическое перемирие, но затем Украина сказала, что надо согласовать список объектов, что считать энергетической инфраструктурой, что не считать энергетической инфраструктурой. И вот вчера, кстати, на встрече украинской стороны с американцами, мы знаем, что переговоры разделены, вот там, собственно, Украина должна была представить свой список. И в этом плане тут тоже можно очень долго говорить, а вот давайте вот это считать, это не считать. Но еще раз повторяю, одно дело, когда они наносят удары по российским НПЗ и по нефтебазам, они это тоже делают. И, собственно, в последние дни это тоже происходит, но они демонстративно выбирают объект, где, собственно, американцы являются акционерами и по которому течет американская де-факто нефть. И очевидно, что это такой демонстративный плевок в сторону американцев. Здесь уже дальше можем фантазировать. Это сам Зеленский, конечно, такой смелый, или там за ним стоят британцы, которые, собственно, используют его для того, чтобы не допустить подписания настоящего мирного соглашения. Тут уже пусть политологи, конспирологи этим занимаются. Но я абсолютно убежден, что Зеленский демонстративно выбрал эту цель и сознательно показывает американцам, что вот так по щелчку он их любые указания выполнять не будет. Ну, а дальше уже вопрос к Трампу, собственно, какие инструменты давления он применит. И, кстати, тоже интересный момент, что вчера на переговорах обсуждалось судоходство в Черноморской акватории и его безопасность. Интересно, что на самом деле за последние месяцы никаких серьезных инцидентов с судами в Черном море не было. Вот, и на самом деле, в моем понимании, всегда, вот в моем понимании, лучшей страховкой от терактов против танкеров, которые загружаются российской нефтью, был как раз КТК. Почему? Потому что, как я уже сказал, труба идет в порт Новороссийск, и понять, собственно, вот какая там нефть грузится в конкретный танкер, КТКшная там или чисто российская, невозможно. И в моем понимании, Украина не могла атаковать танкеры в Черном море, потому что она просто не знала. Вот, собственно, чья нефть в конкретном танкере
находится. А теперь у них данные появились, думаете?
Нет, они их суда не атакуют. Я к тому, что говорю, что они к судам относились аккуратно и в целом к инфраструктуре КТК. Тоже возникает вопрос, готовы ли они сейчас танкеры атаковать. Нет, данных у них нет. Я говорю к тому, что раньше Украина испытывала пиетет при Байдене к американской нефти.
А сейчас вот. Все.
А сейчас все, пока это уже распространяется на инфраструктуру на земле. Но вопрос, действительно, гарантированы ли сейчас суда от террористических атак, беспилотников морских и, собственно, воздушных.
Но есть ощущение, что усугубление ситуации, скорее всего, будет происходить, потому что если вот КТК перестал быть священной коровой, которую не замечают и демонстративно по ней бьют, следующий этап, конечно, это эскалация через атаки
да,
на...
Да, я согласен с вами, действительно, вполне могут быть использованы и нефтеналивные суда для того, чтобы атаковать их в Черном море. И это будет тоже демонстрация отношения Киева к переговорному процессу. Там, Россия может о чем угодно договариваться с США, там, о безопасности в Черном море, Киев демонстративно может показывать свое отношение к этому. Но, понимаете, если подходить к этому процессу в духе realpolitik, то мы пытаемся заключить с Трампом большую сделку, и в контракте это часть обязательств Трампа, что-то сделать с Киевом и ему уже объяснить условия соглашения.
А пока
что придется в итоге все равно там договариваться с Украиной, конфликт все равно официально между нами и Украиной на земле ведется. Так что тут уже Трамп должен думать, как он свою часть контракта будет выполнять. Киев демонстрирует ему, что не так все будет просто.
Потому что даже с этими гарантиями безопасности судоходства тоже история двоякая. Мы на себя, например, возьмем какие-то обязательства, а та сторона будет пользоваться тем, что легко в порту Одессы и Николаев будут разгружаться какие-то суда с оружием,
ну, это
танками
известно, да, как бы наше основное,
и прочим оборудованием.
Основная претензия к тем же зерновым сделкам.
Есть другая еще тема. Британская нефтегазовая компания BP объявила о том, что фонды, которые находятся под управлением Apollo, приобретают 25-процентную долю в газопроводе BP Pipelines, а также известном как BP TANAF, за $1 миллиард Соединенных Штатов Америки. Про что этот сюжет?
Этот сюжет действительно очень интересный. Почему? Потому что вот мы, с одной стороны, говорим о том, как Украина унижает американцев, а с другой стороны, любопытно, что Соединенные Штаты, как мы видим, все более активно входят в инфраструктуру, которая имеет значение с точки зрения поставок энергоносителей в Европу. На самом деле, американские инвесторы, то есть компания BP декларирует, что у них есть некая программа избавления от ненужных активов, ну, как бы на тему, что денег стало маловато, надо чего-то продать, вот, и мы уже обсуждали, что компания BP вдруг резко осознала, что энергетический переход является ошибкой и стала отказываться от активов в области зеленой генерации, но не только. На самом деле вот этот газопровод TANAP, он интересен, почему? Потому что это то, что называется Южным газовым коридором. Угу. Там есть несколько газопроводов, три газопровода, которые друг в друга переходят. Вот есть газопровод TANAP, есть газопровод TAP. Ну и, собственно, суть этих газопроводов заключается в том, что азербайджанский газ и приходит в Турцию и дальше в Европу. Вот газопровод TAP, он уже непосредственно в Италию идет. TANAP в Турцию идет. Так вот, собственно, американцы вдруг начали выкупать доли BP во всех этих трубах. Они уже выкупили долю в ТАПе, И, кстати, на удивление особо как бы рынок этого не заметил, но я имею в виду, что такого широкого обсуждения не было, а вот теперь продолжается эта история, и в газопроводе ТАНАП они тоже 25% выкупают. Южный газовый коридор очень активно пиарился европейцами как хоть какое-то спасение от России, потому что на самом деле достаточно давно европейцы имплантировали в европейские мозги идею, что российский газ – это опасно, ну, вы знаете, там, что это энергетическое оружие, что Россия в любой момент там перекроет вентиль. Я неоднократно с европейцами вел дискуссии на эту тему и всегда задавал один вопрос. Можете привести хоть один пример, когда Россия перекрыла вам вентиль и использовала вопрос о поставках газа как способ политического давления. Даже после 22 года мы тут отдельно можем дискутировать, что было, но еще раз повторяю, этот тезис выдвинулся еще задолго до 22 года и даже до 14-го. Там была история с 9-м годом, отдельный сюжет, я имею в виду, когда Украина начала несанкционированный отбор газа, но это известная история, когда они продлили транзитный договор, и была у нас такая первая масштабная, на самом деле не первая, но вот такая масштабная скандальная серьезная война с прекращением транзита на несколько дней была в январе 2009 года. Но тезис этот он был, и как бы ключевой мотив был, надо избавляться от зависимости от России, и любой газ нероссийский воспринимался как благо, их искали везде, там, в Туркмении, был проект Набука, там и Туркмения, и Египет, и кого только не планировали. Но вот единственный проект, который удалось реализовать, помимо СПГ, я имею в виду, из трубного газа, это вот Южный газовый коридор, и поэтому он всегда там обрастал такими вот дифирамбами в Европе, что наконец-то мы вот справились, строили, наконец построили, вот у нас есть теперь труба из Азербайджана. Вот. И в этом плане очень любопытно, что эта труба, которая европейцами, целая система, как я сказал, там каскад из трех труб, которая воспринималась европейцами как важнейшее избавление от российского газа, теперь туда зашли как акционеры американцы. И в этом плане тоже любопытно, что одновременно с этим процессом европейская пресса все чаще пишет о том, что ведутся секретные переговоры в рамках большой сделки о том, что американцы войдут и в северные потоки. Ну вот Бильд написала на прошлой неделе, причем парадокс в том, что теперь у немцев настолько какое-то параноидальное сознание, что газета Бильд пишет об этом как об угрозе, то есть вместо того, чтобы сказать американцам спасибо, что они, может быть, запустят, помогут запустить северные потоки и спасут Германию, ну, может, не спасут, но как бы глоток свежего экономического воздуха дадут за счет того, что они смогут вернуть относительно дешевый российский газ, газета «Бильд» пишет в панике, что русские идут, да еще и с американцами, они хотят опять нам завязать газ. Ну, то есть полная паранойя, к сожалению, присутствует. Но, тем не менее, любопытно, что мы видим, что на юге это не слухи, это уже реализованные сделки, а на севере это слухи, но, тем не менее, которые обретают все больший смысл. Получается, что Соединенные Штаты пытаются зайти в газотранспортную инфраструктуру, и это тоже будет довольно любопытная система контроля за европейским рынком. То есть Соединенные Штаты, подкинув в свое время идею европейцам, что они страшно зависят от России, помогли сначала развалить систему поставок российского газа,
а теперь зашли
в газотранспортную систему на юге и пытаются, возможно, сделать тот же трюк на севере, и в результате может оказаться, что действительно Соединенные Штаты управляют газотранспортной системой. И, кстати, я совершенно не удивлюсь, если в какой-то момент обсуждение сделки с Украиной, а вы видите, что она идет по принципу каши из топора, то есть там сначала литий, потом редкоземельные металлы, которых там на самом деле нет, потом все полезные ископаемые, сейчас еще вот, потом атомные станции. Так вот, на каком-то этапе Соединенные Штаты предложат отдать им и газотранспортную систему Украины. И, кстати, ну, я думаю, что радиослушатели уже не помнят, а может быть, многие не знали, что в свое время упомянутая нами компания Chevron, Texaco, в свое время предлагала передать ей газотранспортную систему Украины и обещала там наладить отношения с «Газпромом» и совместно осуществлять поставки. То есть этот проект был, он обсуждался, просто уже как бы на фоне лет и произошедших с тех пор событий о нем забыли, но он был. Я совершенно не удивлюсь, если Соединенные Штаты скажут, дайте нам ГТС Украины.
Так они так с атомными электростанциями, глава Минэнерго Соединенных Штатов, как выступил? Американцы заходят на атомные объекты, это гарантия того, что не будет обстрелов.
Если вы боитесь русских, отдайте нам.
Но...
Простой-простой прием. Но еще раз повторяю, самое любопытное, что они действительно, если получат ГТС украинскую, тогда они могут вернуться к вопросу, давайте русских пустим, это уже наша труба, то есть в этом плане это уже наша будет система контроля, захотим там отключим, захотим нет. Это довольно любопытный трюк, который Соединенные Штаты могут проделать, и тогда они получат контроль над южными трубами, над северными трубами и над центральными трубами, которые идут через Украину.
А как в итоге боролись украинцы за суверенитет, за независимость от российского топлива?
На то и напоролись.
А для нас можно сейчас какие-то предварительные выводы сделать, что если вот тот сюжет, который вы описываете, он реализуется?
Ну, вы знаете, что это, кстати, будет? Опять же, я отношусь очень аккуратно к теме возвращения российского газа на европейский рынок, но буквально вчера я прочитал заявление одного из руководителей компании Total Energies, которое было сделано на энергетической конференции. Ну, правда, тоже интересно, что конференция была в Вашингтоне. Видимо, европейские энергетики, когда они приезжают в Вашингтон, они там говорят более адекватные вещи, потому что когда они собираются в Брюсселе, там их как-то парализует общий уровень паранойи и неадекватности, потому что, собственно, один из представителей компании Total Energy заявил о том, что, в принципе...
Российский газ вернётся.
Да, что российский газ может вернуться, не в прежних, конечно, объемах, но, в принципе, что они рассматривают варианты возвращения российского газа. То есть, он на самом деле, он полностью не ушел российский газ, но, действительно, с перекрытием украинской трубы мы наблюдаем, то есть, 23-й год был годом провала, 24-й год мы начали расти, в 25-м году опять провал из-за украинского транзита. Вот теперь европейский бизнес газовый говорит о том, что, ну, мы, в принципе, не против. Только не понимаю, что мешало европейскому бизнесу, собственно, все эти годы объяснять, что, ребята, ну, вы уничтожаете нашу собственную экономику.
Гипноз?
Зачем вы стреляете себе в ногу? Ну, да, гипноз, паралич, боязнь политических санкций, репрессий. Это достаточно оказалась существенная вещь. То есть Европа, которая себя считала пространством толерантности и честного диалога, выяснилось, что это пространство, где бизнес просто панически боится пискнуть на тему того, что давайте просто научимся считать на калькуляторе.
Тут интересно, что согласно данным Евростата, в сентябре Россия впервые с весны, например, 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз. По итогам 2024 года Россия стала вторым крупнейшим поставщиком, обогнав Соединенные Штаты. И вот Латье как раз, он главный экономист Total Energies, он говорит, что учитывая близость к России, о боже, я могу себе представить, что в ходе переговоров по украинскому регулированию будет заключена какая-то сделка, согласно которой часть российского газа, возможно, треть, четверть или шестая часть от того, что поступало ранее, вернется в Европу.
Ну, то есть, видимо, он посмотрел на карту и, ох, ёлки,
как близко, как близко.
Я-то раньше не знал. Надо об этом рассказать в Вашингтоне,
они
точно
немножечко
об этом не знают. Понимаете, в чем дело? Вот когда вы говорите про то, что там вышла очередная статистика прошлого года, я сказал, что в прошлом году был рост, на тему там «Россия опять увеличит поставки», проблема в том, что как только эта статистика выходит в Европе, я вижу в прессе, начинается разговор не на тему, что «слушайте, наконец-то мы стали адекватными», зачем мы вообще поссорились с Россией, кому это было нужно? Ничего подобного. Обычно публикации ведутся на тему: это что это такое? А что, у нас по-прежнему российский газ? Да
давайте
куда смотрит правительство? Там, когда идет, кстати, там, вот в Испании там выходит, оказывается, Испания по-прежнему берет. И там испанская пресса пишет: ничего себе! Оказывается, мы покупаем российский сжиженный газ. А куда смотрят наши власти? Да давно пора их уже выгнать. То есть в этом плане все это становится призывом к тому, что да как же так, как вы допустили, надо разобраться, надо эти доски заколотить окончательно, форточку законопатить. То есть вместо того, чтобы это воспринималось как сигнал о том, что давайте вернемся к адекватности, это, наоборот, становится какой-то красной тряпкой для неадекватов.
Интересно, что европейцы, по сути, высказывая опасения, что вот есть зависимость от российского газа, они же мыслят в своей парадигме. Вот Латье как раз и говорит, что нельзя игнорировать физическую реальность географической близости российского газа, наличие трубопроводов. И при этом мы не хотим зависеть от российского газа, поэтому мы никогда не приблизимся к тому, чтобы у нас, что у нас было раньше. Ну, видимо, 150 миллиардов кубов.
Да никогда не зависели, господи. Так, прямо,
нет, они сами себя убедили.
Конечно,
в том, что зависимость
мы об этом,
есть,
собственно, и сказали.
Давайте новости сейчас послушаем и еще к новым сюжетам перейдем.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Несколько, Константин, позвольте несколько сообщений от наших слушателей.
Конечно, конечно.
И совсем понятно, на чьей земле будут контролировать, эти трубы. Если на российской земле они будут контролироваться американцами, то каким образом? А если эти трубы будут контролироваться на украинской земле, тогда за что воюем, говорит Сергей. Давайте про контроль. Не за что воюем.
Ну, смотрите, да. Если мы говорим про украинскую ГТС, то понятно, что она на территории Украины находится. Вот. В этом плане, кстати, мы с вами забыли сказать про подрыв газоизмерительной станции Суджи.
Суджи, конечно,
Вот радиослушатель, спасибо, напомнил об этой истории. Просто мы тоже понимаем, что газоизмерительная станция в Суджи стала определенным символом. Почему? Потому что, действительно, она оказалась вот в эпицентре событий, угу. И это не только уже там вопрос газового сотрудничества, но и в целом неким вот символом и конфликтности, и, возможно, кстати, возможного налаживания отношений. Почему? Я просто коротко напомню, что через станцию Суджа все месяцы конфликта газ шел до захвата станции в августе 24 года, но даже потом, на самом деле, газ продолжал идти, просто газоизмерительная станция уже не работала. Но, опять же, вот, возможно, радиослушатель там скажет, а почему она работала, почему газ шел? Ну, это давний спор, я, собственно, неоднократно говорил, почему я являюсь сторонником того, чтобы газовые отношения продолжались. Много аргументов проводил, особенно в 2022 году эти споры были горячими, потому что я все равно убежденный сторонник того, что нужно выходить на урегулирование. Понятно, что там должны учитываться наши интересы и вопросы безопасности, все это ясно, но тем не менее, рано или поздно конфликт должен быть завершен. И если мы вернемся к бизнесу с Европой, я не вижу в этом ничего драматичного. И на самом деле, опять же, мы все-таки как, вот так, если в перспективу заглянуть, хотим, чтобы у нас Украина была постоянной зоной нестабильности и таких серьезных рисков нашей безопасности.
Или же мы все-таки
намерены как-то там вернуться за борьбу за их умы, там, пытаться их перепрограммировать и так далее. Или же мы считаем это безнадежной историей, и тогда действительно, собственно, понятно этот сценарий, давайте тогда там бороться и воевать до там конца, как, в общем-то, некоторые эксперты и предлагают сделать. Но смотрите, то, что газоизмерительная станция в Суджи до августа функционировала, говорит о том, что на самом деле «Газпром» с «Нафтогазом» был в деловых отношениях, и газ шел через Украину и шел дальше в Европу. Я понимаю, что тема такая обоюдоострая, как бы часть читателей могут сказать, а почему это происходило, почему мы там сами его не перекрыли? Но я лично считаю, что как раз это говорит о том, что все-таки даже в этот сложный период есть какие-то моменты, которые могут нас там, объединить, наверное, слишком смелое слово, но, по крайней мере, сохранить какие-то отношения. И они были, Я в этом как раз вижу плюсы больше, чем минусы.
Потом кстати, Зеленский перекрыл трубу.
Кстати, когда захватили газоизмерительную станцию Суджи в августе, я в различных телеграммах прочитал там много откровенной ахинеи и чепухи там, на тему, что на этой станции там якобы, там, ну там не якобы, там действительно были представители украинской стороны. Почему? Потому что в чем суть газоизмерительной станции? Газ заходит на украинскую территорию, там есть прибор учета, и специалисты фиксируют, какой объем газа зашел на границу. Ну, что, грубо говоря, «Газпром» платит за обязательство прокачать, он должен понимать, и, соответственно, украинская сторона фиксирует, сколько газа зашло, и они там подписывают бумаги. Вот, и, кстати, потом эту функцию перенесли на станцию уже ближе к Курску, и тем не менее все равно бизнес продолжался до 1 января 2025 года, когда Зеленский его перекрыл. Собственно, это было решение украинской стороны. Так вот, там масса была баек на тему, что якобы там у вот украинских представителей, там чуть ли не портрет Бандеры там висел и прочая чепуха. Этого не было, ничего. Но самое-то главное, что, опять же, что произошло с этими людьми, когда их захватила украинская диверсионная группа, непонятно, потому что я слышал, опять же, это нужно понять, но я слышал, что, собственно, когда украинцы захватили Суджу, они своих же граждан там избили, и им же, собственно, предъявляли претензии, что, а что вы тут делаете, вы что, с русскими бизнес ведете? Да это вообще там, вас самих надо убить за это, с русскими вообще ничего быть не может общего, да? Вот, их увезли на Украину, и дальше, по крайней мере, для меня там судьба их теряется, но вопрос довольно любопытный, а что с ними дальше случилось? Вот. Поэтому Суджа до августа работала, и в чем-то это было доказательство того, что мы можем какое-то сотрудничество сохранять. Потом август, потом январь 25-го года. Украина, мы в прошлый раз обсуждали, проход по трубе.
Поток, операция «Поток».
Операция «Поток», совершенно верно. Если бы Украина не... То есть горькая ирония судьбы, если бы Украина не перекрыла транзит, то операции «Поток» технически бы не было. Вот теперь Украина демонстративно взрывает станцию в Суджи, там кусок старой
никому,
трубы,
да.
«Прогресс». Да. Между прочим, это последний, вот на самом деле мы знаем, что вот мы говорили, что вот была труба Уренгой-Помары-Ужгород, но потом... Поставки расширялись, и параллельно строились новые трубы, и последняя труба «Прогресс» вообще была построена в 1988 году. То есть, представляете, там уже Советскому Союзу уже жить-то оставалось 3 года, и многие понимали, угу. что уже катится все к закату, но, тем не менее, достраивали трубы, и вот эта труба, вот именно этот кусок еще и взорвали, они помимо станции еще кусок «Прогресса», ну, бывшая труба «Прогресс», демонстративно взорвали. То есть, для Украины это как бы символ... полного разрыва всех отношений с Россией, ну и, возможно, для европейцев, для некоторых это тоже символ того, что российский газ никогда не вернется на европейский рынок. Взорвали все, взорвали украинскую трубу, взорвали северные потоки, то есть это в том числе и символические действия. Вот. И на самом деле я-то думаю, что как раз сейчас может и реанимироваться повестка на тему, что это все технически восстанавливаемо, а значит, собственно, газ может пойти дальше. За что боролись, спрашивает радиослушатель. На самом деле, боролись-то мы за гарантии безопасности. Мы же боролись не за то, чтобы взорвать трубы, правильно? Мы боролись за то, чтобы Украина перестала быть для нас угрозой. Вот. И, между прочим, совместный бизнес с европейцами, который может идти через территорию Украины, это тоже как бы возвращение к какой-то там экономической активности, которая тоже... Как мы знаем, да, была теория, что совместный бизнес гарантирует от конфликтов. Как мы видим, не работает, да, но, тем не менее, все равно это какой-то кирпичик там, кирпичик в стене восстановления нормальных
отношений. Ну, сейчас как раз видно, как раз и через действия, которые предпринимает украинская сторона, взрыв Суджи, газоизмерительные станции, атаки на ВПЛА, как раз они и есть та самая зона нестабильности.
Абсолютно верно. И они больше всех как раз и активнее всех борются сейчас со срывом мирных соглашений и демонстративно атакуют КТК, взрывают Суджу. То есть это сознательная политика, которая показывает, что нет, мы с русскими договариваться не хотим. Как бы мы будем по-прежнему с ними воевать. По поводу северных потоков, да, просто давайте отвечу, что северные потоки, они находятся, как вы знаете, на дне Балтийского моря, вот, поэтому они там, собственно, и лежат. Вот, труба там осталась, там кусок взорван, одна нитка, как вы знаете, сохранена, поэтому там речь идет тоже про доли в операторе, то есть оператор этого проекта, Nord Stream 2 AG компания, зарегистрированная в Швейцарии, вот, собственно, о доли в этом операторе идет речь.
Есть еще один сюжет, очень интересный, мы с вами любим обращать внимание на то, что западная пресса любит ссылаться на какие-то источники российские и говорить, что какой-то кирдык наступит очередной. В общем, Рейтер узнает, что Центральный банк якобы предупреждает об обрушении цен на нефть, как в 80-е годы. Вот там торговля рисками очередная началась. А, значит, здесь в чем дело? В 80-е годы нефтяные цены рухнули и продержались на историческом на этом уровне почти 20 лет. И в итоге этот прецедент может повториться. Как утверждает Рейтер, об этом предупредил ЦБ в закрытом каком-то докладе, который, видимо, есть только у Рейтер. Связано это с действиями США и ОПЕК. Агентство утверждает, что ознакомилось с закрытой презентацией, которую подготовил регулятор для обсуждение перед председательством премьера Михаила, под председательством Михаила Мишустина.
Вообще, действительно, новость крайне любопытная во всех смыслах.
Да.
Вот, слушая вас, я хотел бы подчеркнуть, действительно, что вот смотрите, агентство Reuters пишет о том, что оно прочло секретный доклад Центрального банка.
России.
России, да. Центральный банк России ничего не сообщает на этот счет. Ну, вообще странно, я бы на месте Центрального банка бы, например, написал, что никакого секретного доклада нет, и Reuters врет. Но просто когда молчание стоит, это всегда воспринимается очень нехорошо, потому что, на самом деле, вы знаете, что я являюсь, опять же, борцом вот с нашей закрытостью, потому что мы там пытаемся закрыть статистику, и мы оказываемся в глупой ситуации. Мы статистику закрыли, а Reuters и Bloomberg по-прежнему все пишут. И получается так, что они пишут, а мы молчим. И получается, что нашей версии нет, как бы, а их версия есть.
И все верят, и все что говорят,
ну, раз у вас нет версии, ну, мы будем ту слушать. Тем более, мы никак не говорим, да, там, правда это, неправда. То есть мы делаем вид, что этого не существует. А это существует. И в этом плане Центральному банку, не знаю, мой искренний совет, там, пресс-службе, напишите на сайте релиз на тему, что никаких секретных докладов не было, и агентство Reuters фантазирует. Но все-таки это не рядовая история, об этом у нас все он уже бурлят, там, Телеграм бурлит, ЦБ написал секретный доклад. Мне вчера куча людей позвонила, типа, а ты думаешь, правда нефть упадет так? То есть люди реально, вот там, нравится нам это, не нравится. Если Reuters пишут, у нас многие сограждане, ну, задумываются
о том, что есть другая проблема.
Reuters и Bloomberg врать не будут.
У нас есть другая проблема, что если Reuters написал, то кто-то из людей, которые как это, ну, в высоких кабинетах сидят, тоже могут, ну, это же Reuters написал.
Конечно. Нет, кстати, это тоже парадоксально.
Это проблема есть.
Вот, то есть, если... Вот я часто тоже вижу, если компания Reuters напишет какую-нибудь гадость про российскую компанию... У нас оппоненты этой российской компании с удовольствием это все перепечатывают и говорят так, типа, Reuters, вот это же логика. Ну, Reuters срать не будет. Ладно, мы, ну, Reuters написал, как бы.
Как будто бы.
Главный приказал, как бы. Ну, это парадоксально, но тем не менее. Так, короче говоря, значит, теперь по сути. Поэтому я не знаю, был это секрет доклад, не было. Я думаю, что все-таки не было.
Будет кризис.
Но мой искренний совет Центральному банку не делать вид, что этих публикаций нет, а обозначить свою позицию на тему, что все это ложь и спекуляции. Хотя я тоже понимаю, что бывает там, что если говоришь одно, все думают, что там на самом деле. Но опять же, молчание. Мне кажется, что молчание не лучшая информационная стратегия. Ну, теперь идем по сути. Значит, допустим, что что-то такое там витает, насколько это там оправдано. Ну, во-первых, я скажу два слова, что вот это возвращение к теме, как в конце 80-х убили Советский Союз, это одна из наиболее распространенных баек на тему... Я ее многократно опровергал. Ну, байка заключается в том, что Соединенные Штаты, Саудовская Аравия заключили секретный договор.
Да.
Они резко, Саудовская Аравия резко нарастила добычу нефти, обвалила цены, и Советский Союз рухнул. Значит, Советский Союз рухнул не из-за того, что цены на нефть упали, а из-за собственной неэффективности. И при этом самое важное заключается в том, что вот всем сторонникам этой теории заговоров я советую посмотреть статистику, статистику добычи нефти в Саудовской Аравии в 70-е, 80-е, 90-е годы. Для чего? Ну, как бы, а если лень смотреть, ну, у меня как-то много лет назад на тему вот этой байки была статья в журнале «Энергостратегии», научном журнале, там, не помню в каком году, но я там, собственно, все эти цифры и графики приводил. Так вот, собственно, к чему я это говорю? Потому что, на самом деле, когда произошел кризис 73-го года, и особенно 79-го года, Соединенные Штаты осознали, что они утрачивают контроль над мировым нефтяным рынком. И они... придумали гениальную идею, на самом деле, действительно, без всякой иронии, они как раз начали запускать механизм бумажной нефти. Да. То есть, если раньше они контролировали с британцами добычу, ну, помните, что Персидский залив, он вообще был просто британской колонией, страны получили независимость там примерно 50 лет назад, многие, там, Арабские Эмираты те же. Вот. То есть, раньше они просто физически это контролировали и сами устанавливали цены на тот товар, который сами добывали, пусть даже и не на своей территории. Когда они поняли, что появились независимые страны с независимой политикой, первый нефтяной шок 73-го года, потом Иран, революция 79-го года, они начали понимать, что добыча нефти уходит из-под их контроля. Тогда они придумали гениальный ход, раз мы не контролируем уже полностью добычу, давайте будем контролировать ценообразование.
Да.
И начали устанавливать правила игры, тогда появились нефтяные биржи, появились нефтяные фьючерсы, и постепенно 70-е, 80-е, 90-е годы туда вливались гигантские деньги, и они создали действительно вот этот механизм бумажного пузыря, когда почти вся нефть, которая торгуется на рынке, это нефть бумажная и, по большому счету, является огромной гигантской спекуляцией. Так вот, саудиты, на самом деле, не заговорами занимались, хотя сделка по торговле за долларами, она была, это не конспирология, это, что называется, научный факт, вот как раз она истекла, вы помните, было истечение ее действия, то есть 50-летний договор, это чистая, чистая правда, да, это действительно было. Но с точки зрения Саудовской Аравии, вот как раз по добыче видно, на самом деле, да, что 80-е, то есть я к чему говорю, что в конце 80-х годов Саудовская Аравия добывала меньше нефти, чем в начале 80-х. То есть в этом плане говорить о том, что Саудовская Аравия именно в конце 80-х залила рынок нефтью, нельзя. Что бы было? Они вошли в 80-е с очень высоким уровнем добычи. И они обнаружили, что цена на нефть стала падать. Тогда саудиты начали нефть убирать с рынка. Тогда еще ОПЕК плюс не было. Кстати, Советскому Союзу предлагали вступить в ОПЕК, как мы знаем. Советский Союз отказался. Он в эти игры решил не играть. И вот видно по добыче, что у саудитов затем добыча стала резко падать. Они думали, что это по-прежнему рыночный товар. То есть, да, уже была биржа, но они считали, что цена определяется именно физикой. То есть саудиты что думают? Мы сейчас, они резко обвалили добычу, они думали, что сейчас мы нефть уберем с рынка, и цена резко пойдет вверх. И они, к своему изумлению, обнаружили, что цена не идет вверх. Они просто ничего не поняли. А почему это произошло? Да потому что американцы уже стали контролировать ценообразование, и на Нью-Йоркской бирже уже выставляли ценники, которые были нужны. И саудиты просто в середине 80-х они поняли, что они добычу убирают, а на цену это не влияет. И тогда они стали добычу, ну, просто решили, зарабатывать будем на объеме. То есть там не было никакого сговора. Они просто решили, ну, хорошо, раз что-то происходит с ценой, а деньги нам нужны, мы будем возвращать добычу и на объеме зарабатывать. То есть в этом плане там не было никакого там заливания рынка нефтью. Но цена действительно была низкой, поэтому давайте просто тогда спросим себя, а может ли сейчас цена быть сверхнизкой, как в конце 80-х? Ну, вы понимаете, что цены на нефть – это вопрос там, для отдельных спекуляций.
Если
почему?
Коротко,
почему? Ну, коротко, давайте тоже поспекулируем. Да. Значит, партия дешевой нефти говорит о чем? Что сейчас Трамп начнет тарифные войны, это ударит еще сильнее по мировой экономике, там и так признаки перегрева, китайская экономика расти не может более быстрыми темпами, плюс все равно там энергопереход будет у нефти отъедать там какую-то долю, вот там вчера вышел очередной памфлет Мирового энергоагентства на тему, что цена на нефть уже отрывается от стоимости электроэнергии, это, дескать, разные товары, как бы ура-ура, но опять эта идея, что как бы электричество заменяет нефть в качестве такого основного способа, в том числе и транспорт, на транспорте, вот, короче говоря, вот, главная идея в этом, что сейчас опять будет переполнение рынка, а плюс еще Соединенные Штаты наращивают добычу, что правда, другие страны наращивают добычу, что правда, и вот все это приведет к тому, что все схлопнется, и цены будут низкими, но на самом деле, опять же, на это мы можем ответить тоже очень просто, да. И, кстати, можно еще сказать, а помните, Трамп обещал там нефть по $50? Но на самом деле Трамп много чего обещал. Вот когда он соберется с нефтяниками в овальном кабинете, вот пусть он им объяснит, будет ли нефть по 50, потому что они этим обстоятельством будут крайне недовольны. Американским нефтяным компаниям неинтересно нефть по $50, и они это терпеть не собираются. А Трамп, на самом деле, он, собственно, ведь не секрет, что он, с одной стороны, говорит американским красношеям-работягам, как их называют, реднекам, что, ребят, у вас будет дешевый бензин, а с другой стороны, он понимает, что надо делать бизнес, и, в общем-то, считает, что Соединенные Штаты должны и дальше наращивать добычу нефти, поэтому я думаю, что здесь он будет крайне аккуратен, то есть Трампу нефть по $40, по 50 не нужна на самом-то деле. То есть в этом плане я лично не сторонник такого рода страшилок. Мы видим, что спрос на нефть, несмотря на все там ожидания рецессии, продолжает расти. Нефть хранили неоднократно как товар, она испытывала и проблемные времена, но вот сегодня мы знаем, что нефть по Бренту торгуется на уровне $70 за баррель, было и дороже буквально в прошлом году, но тем не менее и этот показатель, мне кажется, достаточно неплохим.
То есть панику разводить тут не стоит.
Я пока не вижу оснований для того, чтобы делать выводы, что нефть будет там 5 лет по 50, и мы все помрем. И, кстати, обратите внимание, еще интересно, что Трамп Да, конечно, можно сказать, что Трамп заинтересован в росте собственной добычи нефти. Это правда. Но интересно, что Трамп начинает бороться с неамериканской нефтью, и в этом списке не только мы. Вот смотрите, значит, он расширяет санкции против Ирана. Ну вот вчерашнее решение, Трамп ввел 25% пошлины против товаров из стран, которые покупают нефть у Венесуэлы. Вот видите, то есть в этом плане он ведет борьбу и с Венесуэлой, он ведет борьбу и с Ираном, не всегда успешную, прямо скажем, потому что, ну, собственно, американцам надо свои же собственные учебники читать по экономике. Там же написано про силу рынка, это же учебник по экономикс. Открываете, там все сказано, что регуляторы не смогут рынок победить, потому что
не ведет ли себя...
это невидимая рука, которая обязательно, значит, куда-то там
проберется. В голову мысль приходит, не ведет ли сейчас Трамп себя примерно так же, как вели первые американские нефтяники, и когда они стали фактически монополистами, и потом уже там Standard Oil раздробили, потому что невозможно монополизировать этот рынок, он просто перекосился. А Трамп, по сути, хочет монополии на американскую нефть по всему миру.
Нет, безусловно. Нет, конечно, Трамп хотел бы. И не только Трамп. А что думаете, ExxonMobil там, или Chevron Texaco не хотели бы, чтобы нефть добывалась во всем мире, но обязательно с хоть каким-то, но участием американских компаний? Да. Безусловно, да, естественно, это их задача максимум. И в этом плане, когда... И в ряде государств тоже надо иметь в виду. Вот просто когда вы читаете там чудеса добычи в Гайане, например, это такое небольшое государство в Южной Америке, которое в последние годы является лидером по темпам роста добычи. Не по самой добыче, а по темпам роста. Гайана – это ExxonMobil. Там все проекты реализуются ExxonMobil. То есть в этом плане читайте Гайана, нет, видите Гайана, значит, имейте в виду, что это ExxonMobil, никакого отношения, по большому счету, к Гайане это не имеет. И в этом плане, конечно, да, мы видим и присоединение Канады, и прочие веселые идеи, они вписываются в эту логику, что как бы на рынке должны быть Соединенные Штаты, и Соединенных Штатов должно быть много. Это касается нефти, это касается жиженного газа. То есть вот этот новый проект, например, строительство СПГ завода на Аляске. Кстати, на прошлой неделе японцы начали аккуратно говорить, что как бы не готовы дать гарантии того, что Трамп уже начал навязывать этот газ японцам. Берите у нас, а там очень, кстати, сложный проект, там сначала будет труба, потом, то есть в этом плане, потом завод, то есть обычно газ добывают там на шельфе, чтобы сжижать на берегу, чтобы удешевить поставки, там не так, там будет очень длинная труба до берега, что сразу удорожает проект. То есть там этот СПГ гипотетически, он золотой будет. Но Трамп уже начинает утрамбовывать японцев на тему «возьмите газ». Почему? Потому что у японцев есть наш Сахалин-2, он под санкциями, но Соединенные Штаты все время продляют им исключение. Вот в любой момент Соединенные Штаты могут не продлить исключение. Вот как было с лицензией 8L, когда там 12 марта вступила в силу. То есть там американцы же тоже интересные санкции у них. То есть они, например, вводят санкции, а потом могут дать исключение. И там подписывается как бы лицензия Минфина. Мы даем там, то есть, грубо говоря, санкции на стопе стоят. И каждый месяц они продлевают этот стоп. Вот 12 марта Трамп взял и забыл продлить сознательно, скорее всего, да, забыл продлить этот стоп, и куча российских банков действительно не имеют возможности теперь реализовывать, через них нельзя реализовывать оплату российских энергоносителей. Вот то же самое в любой момент может наступить там и по второму Сахалину, надо это иметь в виду.
Константин Симонов был с нами, проректор финансового университета, и сейчас будет у нас, что еще у нас будет, информационный выпуск. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До новых встреч.
Я с вами до 2 часов дня прощаюсь.